И Бог поставил некоторых в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. 1 Коринфянам 12:28. О какой церкви говорится? Она включает всех детей Божьих, потому что это универсальная церковь. В ней Бог в церкви поставил, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей. 1 Коринфянам 14:23. Там мы читаем: «Вся церковь соберется вместе». О какой церкви здесь говорится? Очевидно, что это поместная церковь, ибо церковь универсальная не может собраться вместе в одном месте. Именно в этой поместной церкви братья применяли свои духовные дары. Можно было бы иметь псалом, или у другого было учение, а у кого-то откровение, а у другого язык, а у другого истолкование. Но превосходнее их всех был дар пророчества. В 12 главе апостолы имеют приоритет над другими служителями, но в 14 главе пророки идут первыми. В универсальной церкви апостолы впереди, а в поместных церквях пророки впереди. Как это происходит, что пророки впереди в поместной церкви, а в универсальной церкви они занимают второе место? Так как в универсальной церкви главное не личные дары Духа, а дар Бога служителей церкви, поэтому апостолы занимают первое место. Но в поместной церкви важны личные дары Духа, и среди них пророчество главнее, потому что оно наиболее важно. Будем помнить, что апостольство – это не личный дар. Сфера их работы. Сфера работы апостола весьма отличается от работы других трех особых служителей. То, что пророки и учители применяют свои дары в поместной церкви, видно из заявления: «Были в Антиохии в церкви пророки и учители». Вы можете найти пророков и учителей в поместной церкви, но не можете найти там апостолов, потому что они призваны служить в разных местах. А служение пророков и учителей ограничено одним местом. Относительно евангелистов мы не знаем их особую сферу, поскольку очень немного о них говорится в Слове Божьем. Но история Филиппа Благовестника проливает некоторый свет на этот класс служителей. Филипп оставил свое место и проповедовал в Самарии, хотя он имел хороший труд там, где дух не сходил ни на кого из обращенных. Это не происходило до тех пор, пока апостолы не пришли в Иерусалим и не возложили руки, чтобы на них излился Дух Святой. Это указывает, что поместное проповедование Евангелия – это дело евангелиста, а универсальное проповедование Евангелия – это дело апостола. Это не подразумевает, что рабочие силы евангелиста обязательно ограничены одним местом, но это подразумевает, что это их обычная сфера. Признаки апостола. Существуют ли признаки, по которым можно действительно сказать, уполномочен ли человек быть апостолом, уполномочен ли он Богом? В 1 Коринфянам 9 главе 1-2 стих Павел говорит, что апостольство имеет свои верительные грамоты. «Вы – печать моего апостольства в Господе», – пишет он, как будто бы говоря, «если бы Бог не послал меня в Коринф, то вы бы не были спасены сегодня, и не было бы никакой церкви в вашем городе». Если Бог назвал человека апостолом, то это проявится в плоде его труда. Когда у вас есть поручение от Бога, то вы имеете власть Божью. Когда у вас есть власть Божья, то вы имеете силу Божью. Когда у вас есть сила Божья, вы имеете духовные плоды. Плод нашего труда доказывает подлинность нашего поручения. И все же нужно отметить, что мысль Павла не в том, что апостольство подразумевает многочисленных обращенных, но что оно представляет духовную ценность для Бога, поскольку Он никогда не посылает для чего-то меньшего. Господь превыше всех духовных ценностей, и цель апостольства состоит в том, чтобы хранить их. В этом случае коринфяне представляют эти ценности. Но разве Павел здесь не говорит: «Разве я не видел Иисуса нашего Господа?» Разве только те, кто видел Господа Иисуса при Его явлениях по воскресению, считаются апостолами? Следуйте тщательно за аргументами Павла. В первом стихе он задает 4 вопроса. «Не свободен ли я? Не апостол ли я? Не видел ли я Иисуса нашего Господа? Не мое ли дело вы в Господе?» Из 4 вопросов, которые задает Павел, 3 касаются его личности и 1 его дела. И эти 3 находятся в одной плоскости и весьма независимы друг от друга. Павел не спорил о том, что он свободен, и потому он был апостолом и видел Господа. И при этом он не говорил, что поскольку он был апостолом и видел Господа, он был свободен. Не стремился он показать и то, что поскольку он был свободен и видел Господа, он был апостолом. Это факты. Он был свободен, он был апостолом, и он видел Господа. Эти факты не имели никакой существенной связи один с другим, и просто абсурдно их соединять. Разумно считать, что апостольство Павла было основано на его свободе и на том, что он видел Господа. Если он не стремился доказать свое апостольство фактом его свободы, то тем более не стремился он доказать это тем, что видел Господа. Апостольство не основано на том, что кто-то видел Господа при его явлениях по воскресении. Но тогда каково значение 1 Коринфянам 15:5-9? «Явился Кифе, затем 12, после этого явился более чем 500 братьям сразу, после этого явился Иакову, затем всем апостолам, а последнему из всех он явился и мне». Целью этого отрывка не является утверждение признаков апостольства, а свидетельство воскресения Господнего. Павел пишет о разных людях, которым являлся Господь. Он не учит тому, какой эффект был произведен на этих людей его явлением. Кифа и Иаков видели Господа, но они остались Кифой и Иаковом после того, как они видели Господа, такими же, какими они были прежде. Они не стали Кифой и Иаковом, увидев его. То же самое применимо к этим 12 апостолам и 500 братьям. Наблюдение явления Господа не сделало их апостолами. Они были 12 апостолами прежде, чем увидели Господа, и были 12 апостолами после того, как они его увидели. Тот же самый аргумент применим и к Павлу. Факты имели место, он увидел Господа, и он был наименьшим из апостолов. Но невидение Господа сделало его наименьшим из апостолов. 500 братьев не были апостолами прежде, чем они увидели Господа, и не стали ими после этого. Видение Господа при его явлениях по воскресении не сделало их апостолами. Они были просто братьями прежде, и они считались просто братьями после. Нигде Слово Божье не учит, что явление Господа есть признак апостольства. Но апостольство имеет свои признаки. Во 2 Коринфянам 12 глава 11-12 стихи Павел пишет: «Я ничем не менее высших апостолов. Признаки апостольства действовали среди вас во всяком терпении, в знамениях, чудесах и могущественных делах». Существовало обильное свидетельство подлинности апостольских полномочий Павла. И признаков апостола никогда не будет недоставать, где имеется истинное апостольское призвание. Из вышеупомянутого отрывка мы делаем вывод, что признаки апостольства находятся в двойной силе – духовной и чудодейственной. Терпение – это величайшее доказательство духовной силы, и это одно из знамений апостола. Это способность стойко терпеть под непрерывным давлением, которое испытывает действительность апостольского призвания. Истинный апостол должен быть укрепленным всякой силой по могуществу его славы, во всяком терпении и великодушии с радостью. Колоссянам 1:11. Да, ничего не стоит от всякой силы по могуществу его славы иметь всякое терпение и долготерпение с радостью. Но действительность апостольства Павла была не только засвидетельствована его терпеливой выносливостью под интенсивным и длительным давлением. Оно было доказано также чудодейственной силой, которой он обладал. Чудодейственная сила изменять ситуации в физическом мире – это необходимое проявление нашего познания Бога в духовном царстве. И это применимо не только к языческим странам, но и к любой стране. Утверждать, что ты послан всемогущим Богом, и все же быть беспомощным перед ситуациями, которые бросают вызов его силе – это является грустным противоречием. Не все, кто может творить чудеса, являются апостолами, ибо дары исцеления, чудотворения – даются членам тела Христа, 1 Коринфянам 12:28, которые не имеют никакого особого поручения. Но чудодейственная сила, так же как и духовная, есть часть снабжения всех, кто имеет истинное апостольское поручение. Глава 2. Отделение и движение апостолов. Церковь в Антиохии есть церковь-модель для нас в Слове Божьем, потому что она есть первая, в которой были иудеи и язычники. Во 2 главе Деяний мы видим церковь из иудеев в Иерусалиме, в 10 главе мы видим церковь из язычников в доме Корнилия. Только после основания этих церквей была основана церковь в Антиохии. На стадии основания церковь в Иерусалиме была не совсем свободна от иудаизма, но церковь в Антиохии от самого начала стояла на абсолютно чистом основании церкви. Немаловажно, что именно здесь ученики начали называться христианами в Антиохии. Именно там сначала специфические характеристики христианина и христианской церкви проявились, ибо это есть причина, по которой она может рассматриваться как церковь-образец для этого замысла. Ее пророки и учителя были образцовыми пророками и учителями, а апостолы, которых она послала, потом стали образцовыми апостолами. Не только сами люди, посланные ею, стали потом примером для нас, но и способ их посланничества также является для нас примером. После написания Нового Завета Дух Святой призвал многих детей Божьих служить Ему во всем мире, но, строго говоря, ни один из них не может рассматриваться как наш пример. Мы всегда должны смотреть на первое дело Духа Святого в любом данном вопросе, чтобы знать его образец для нас в этом специфическом направлении. Первое описанное посланничество тружеников Первой Церкви, основанное на абсолютно чистом основании Церкви, является нашим лучшим примером для посланничества апостолов, ну или миссионеров. Призвание Святого Духа. В первых двух стихах Деяний 13 главы мы читаем. «Были в церкви в Антиохии некоторые пророки и учителя, как Варнава и Симеон, который назывался Нигером, и Луций Кириньянин, и Манаился, воспитанник Ирода Четвертовластника, и Савл. Когда они служили Богу и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Пожалуйста, обратите внимание на несколько фактов здесь. Была поместная церковь в Антиохии, были некоторые пророки и учителя, кто были служителями в той церкви. И именно из их числа Дух Святой отделил двух для другого служения. Варнава и Савл уже были двое занятыми в служении служителей Божьих, когда пришло призвание Духа Святого. Святой Дух только тех посылает в другие места, кто уже снаряжен для дела и несет ответственность там, где они не хоронят своего таланта и не пренебрегают поместными нуждами, мечтая о некотором будущем дне, когда придет призвание на особое служение. Обратим сначала внимание на то, что Святой Дух выбирает апостолов из числа пророков и учителей. «И когда они служили Богу и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Эти пророки и учители так искренне служили Богу, что когда требовалось, они даже игнорировали свои законные требования физических нужд, и они постились. То, что наполняло мысли тех пророков и учителей в Антиохии, было служение Богу, а не работа на Него. Их преданность была адресована самому Богу, а не Его служению. И именно в это время, когда Варнава и Савл служили Ему, голос Духа призвал их к особому служению. Это было божественное призвание, на которое они ответили, а не призвание человеческой нужды. Они не слышали ни о каких рассказах о людоедах или об охотящихся за головами дикарей. Их сострадание не было возбуждено печальными рассказами о детском браке или перевязывании ног или курении опиума. Они не слышали никакого голоса, а только голос Духа Святого. Им не были выдвинуты никакие требования, но требования Христа. Не было никакой привлекательности для их естественного героизма или любви к приключениям. Они знали только одну просьбу – просьбу их Господа. Это было господство Христа, что требовало их служения, и только по Его власти они были посланы. Их призвание было духовным призванием. Никакого естественного фактора в нем не было. Это Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Вся духовная работа должна начинаться с призвания Духом Святым. Вся божественная работа должна быть начата Богом. План, задуманный для работы, может быть прекрасен. Причина адекватной, нужда срочной. И избранный человек для ее выполнения может быть чрезвычайно подходящим. Но если Святой Дух не сказал «отделите мне его для дела, к которому я его призвал», то он никогда не может быть апостолом. Он может быть пророком или учителем, но он не апостол. Бог желает служения своих детей, но Он призывает. Он не хочет никаких добровольцев. Его дело и Он – Его единственный законный начинатель. Человеческое намерение, хотя и может быть хорошим, никогда не может заменить божественного начала. Серьезные желания ко спасению грешников или наставлению святых никогда не будут назначать человека к делу Божьему. Одно и только одно необходимо – Бог должен послать его. Это Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Только божественное призвание может соответствовать апостольскому служению. Трагедия в христианской работе сегодня состоит в том, что многие труженики просто вышли трудиться, они не были посланы. Личное желание, дружественные убеждения, совет старших и убеждения от создавшейся возможности – все это факторы естественной сферы, и они никогда не могут занять место духовного призвания. Это то, что должно быть отмечено в человеческом духе Духом Божьим. Когда Варнава и Савл были посланы, дух сначала призвал их, а затем братья подтвердили призвание. Братья могут говорить, что вы имеете призвание, и обязательства могут казаться указывающими на это, но вопрос в том, сами ли вы слышали призвание. Если вы должны идти, тогда вы тот, кто должен сначала слышать голос духа. Мы не осмеливаемся игнорировать мнение братьев, но их мнение не является заменителем личного призвания от Бога. Если Бог желает служения какого-нибудь своего дитя, то Он сам призовет его к этому и сам пошлет его. Первое требование в божественной работе – это божественное призвание. Все держится на этом. Божественное призвание дает Богу его законное место, поскольку признает его начинателем дела. Где нет призвания от Бога, работа не имеет божественного происхождения и не имеет никакой духовной ценности. Божественная работа должна быть начата Богом. Труженик может быть призван прямо Духом Святым или косвенно через чтение Слова Божьего, через проповедование или через обстоятельства. Но неважно, какие средства Бог может использовать, чтобы дать человеку познать свою волю, его голос должен быть слышен через любой другой голос. Он должен быть тем, кто говорит независимо от того, через что приходит призвание. Мы никогда не должны быть независимыми от других членов тела, но мы никогда не должны забывать, что получаем все наше руководство от главы. Отделение тружеников. Да, это Святой Дух призвал Варнаву и Савла, но он сказал также другим пророкам и учителям, «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Святой Дух говорил прямо с апостолами, но он также говорил косвенно через пророков и учителей. Что сказал лично двум, было подтверждено публично через других троих. Все апостолы должны иметь личное откровение воли Божьей, но делать это единственным основанием их посланничества недостаточно. С одной стороны, мнения других, какими бы духовными и опытными они ни были, никогда не могут заменить прямого призвания от Бога. С другой стороны, личное призвание, каковым бы определенным оно ни было, требует подтверждения представительных членов тела Христова вместе, из которого выходят труженики. Смотрите, Дух Святой не говорил церкви в Антиохии «отделите мне Варнаву и Савла». Это было сказано пророкам и учителям. Ибо для Бога открыть свою волю всему собранию было бы едва реально. Некоторые из ее членов были духовно зрелы, но другие были младенцами во Христе. Поэтому Бог говорил с представительной группой в церкви, людям с духовным опытом, которые были очень посвящены его интересам. И вот результат. Тогда они постились и помолились, и, возложивши руки свои на них, отпустили их. Отделение апостолов пророками и учителями следовало за призванием, которое пришло к ним от Духа. Призвание было личным, отделение было общим. И одно не было исполнено без другого. Прямое призвание от Бога и подтверждение этого призвания в отделении пророками и учителями является условием Божьим для распознания самозванцев в его служении. Призвание апостола – это обращение Святого Духа прямо с призванным человеком. Отделение апостола – это обращение Святого Духа косвенно через соработников призываемого. Святой Дух берет инициативу и в призвании, и в отделении тружеников. Поэтому, если представительные братья собрания отделяют людей для служения Богу, они должны спросить себя, мы делаем это по нашей собственной инициативе или как представители Духа Божьего? Они должны сказать о каждом труженике, которого они посылают, что он был послан Духом Святым, а не человеком. Никакое отделение тружеников не должно делаться торопливо или просто. По этой причине были и посты молитва, как предшествие посланию Варнавы и Савла. Что касается всех посланных, они должны обратить особое внимание на эти два аспекта в их отделении для служения Богу. С одной стороны, должно быть прямое призвание от Бога и личное признание этого призвания. С другой стороны, должно быть подтверждение этого призвания представительными членами тела Христова. А что касается тех, кто ответственны за послание других, то они должны, с одной стороны, быть в положении получающих откровение Духа Святого и различать разум Господень. А с другой стороны, они должны быть способны войти сочувственно в опыт тех, кого, как представительские члены тела Христова, они посылают от имени Бога. Принцип, который управлял посланничеством первых апостолов, все еще управляет посланничеством всех апостолов, кто истинно назначены Духом на дело Божие. Выражение тела. На каком основании эти пророки и учителя отделяли некоторых людей как апостолов и кого эти пророки и учителя представляли? И почему они, а не вся церковь, отделяет тех тружеников? Каково значение такого отделения? И что требуется со стороны тех, кто принимает ответственность в этом вопросе? Первое, что мы должны понять, состоит в том, что Бог включил всех своих детей в одно тело. Когда мы говорим об одном теле, мы подчеркиваем единство жизни всех детей Божьих. А когда мы говорим о ее многих членах, мы подчеркиваем разнообразие функций в этом единстве. Характеристика первого – жизнь, характеристика второго – дело. В физическом теле члены отличаются один от другого, все же они функционируют как одно, потому что имеют одну жизнь и имеют развитие всего тела как их единую цель. Так как тело Христа имеет эти два различных аспекта – жизнь и служение, то, следовательно, оно имеет два различных внешних проявления. Церковь в какой-то местности используется, чтобы выразить жизнь тела, а дары в церкви используются, чтобы выразить служение ее членов. Другими словами, каждая поместная церковь должна выражаться на основании тела, считая себя как выражение единства жизни тела и не должна никак допускать разделений, так как она существует как проявление неделимой жизни. Различные служители церкви должны также стоять на основании тела Христа, считая себя выражением единства его различных служений. Совершенное общение и сотрудничество должны характеризовать всю их деятельность, поскольку, хотя их функции разнообразны, их служение в действительности одно. Поверхностное чтение Ефесянам 4:11-12 могло бы привести нас к заключению, что апостолы, евангелисты, пророки, пасторы и учители функционировали вне тела, потому что они были даны Богом Его Церкви для ее назидания. Но 16 стих проясняет, что они не стоят вне тела, чтобы созидать его. Они стремятся созидать его изнутри. Они сами часть тела, и только поскольку они занимают свое законное место в нем, как служащие члены, все тело назидается. То, что церкви – это поместное выражение тела Христа, есть однозначный факт, так что мы не должны объяснять это здесь. Но некоторое объяснение нужно для одаренных служителей, кого Бог поставил в церкви как выражение служения тела. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, Павел доступно обсуждает вопрос христианского служения. Он уподобляет тружеников различным членам тела и показывает, что каждый член имеет свою определенную пользу. И все служат телу как принадлежащие ему, а не вне его. В 27 стихе он пишет: «Итак, вы тело Христово, порознь члены его». И в следующем стихе он говорит: «И Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, затем чудеса, дары исцеления, помощи, управления, разнообразные виды языков». Изучение этих двух стихов прояснит, что одаренные служители 28 стиха – это члены в стихе 27, и что церковь 28 стиха является телом 27 стиха. Поэтому служащие церкви есть члены тела. Одаренные служители являются функционирующими членами тела, а все их действия есть действия членов. Они для церкви как руки и ноги, рот и голова для физического тела. Они находятся в теле, служа ему теми способностями, которыми они как члены обладают. При чтении 1 Коринфянам 12:28 не может не удивить различие между описанием первых трех даров и оставшихся пяти. Павел под вдохновением Духа Святого особенно осторожно перечисляет их: во-первых, апостолы, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя. Первые три перечисляются особенно, а не остальные. И они весьма отличны по природе, как и по перечислению. Первые трое – люди, остальные – не люди. Три первых – дары Господа и Его Церкви, апостолы, пророки и учителя. Они стоят особенно от всех других. Они служители Слова Божьего, а их дело – учить тело Христа – является наиболее важной функцией в церкви. Они – представители служения церкви. Единственный библейский отрывок о послании апостолов находится в Деяниях 13 главе, и там мы видим, что пророки и учителя отделяют их для этого служения. Священное Писание нигде не говорит о случае отделения и послания людей одним или большим количеством верующих или какой-либо миссии или организации. Даже направление тружеников по местной церковью неизвестно в Слове Божьем. Единственный пример для нас – это отделение и направление апостолов пророками и учителями. Каково же значение этого? В Антиохии пророки и учителя были избраны Богом, чтобы отделить Варнаву и Савла для его служения, потому что они были служащими членами церкви. это отделение апостолов было скорее вопросом служения, чем жизни. Если бы это имело отношение к жизни, а не к служению, то это было бы делом всей поместной церкви, а не служащих членов. Но позвольте отметить, что хотя Варнава и Савву не были отделены для дела всей церковью, они были посланы не как представители нескольких избранных членов, а как представители всего тела. Их отделение пророками и учителями подразумевало, что они не пошли индивидуально или на основе какой-то организации, а на основании служения тела Христа. Акцент, как мы видели, был сделан на служении, а не на жизни. Но это было служение, представляющее всю церковь, а не ее особую часть. В направлении Варнавы и Саввы из Антиохии пророки и учители не стояли ни за какую церковь или миссию. Они представляли служение тела. Они не были всей церковью, они были только группой служащих Богу. Они не носили никакого особого имени, они не были связаны никакой особой организацией. И они не были подчинены каким-то установленным правилам. Они просто предоставлялись управлению Духа и отделили тех, кого Он отделил для дела, к которому Он их призвал. Сами они не были телом, но они стояли на основании тела по полномочию главы. По этому полномочию и на этом основании они отделили людей, чтобы им стать апостолами. И по тому же самому полномочию, на том же самом основании, другие могут делать то же самое. Отделение апостолов на этом принципе подразумевает, что посланные люди могут быть разными, те, кто посылают их, могут быть разными, и время и место их посланничества может также отличаться. Но так как все находится под руководством одной главы и на основании одного тела, не будет никакого разделения. Если Антиохия посылает людей на основе тела и Иерусалим посылает людей на основе тела, то будет внутреннее единство, несмотря на разнообразие внешних проявлений. Как было бы превосходно, если не было бы никаких представителей земных различных тел, но только представители тела, тела Христова. Если тысячи поместных церквей с тысячами пророков и учителей посылают тысячи разных тружеников, то было бы обширное внешнее разнообразие, при этом сохраняя совершенное внутреннее единство, если бы все были посланы под руководством одной главы и на основании одного тела. Христос есть глава церкви, это признанный факт. Но этот факт нуждается в акценте также в отношении служения, как и жизни церкви. Христианское служение – это служение всей церкви, а не просто одной ее части. Мы должны следить за тем, чтобы наша работа не была ни на каком меньшем основании, чем тело Христова. Иначе мы теряем руководство Христова, поскольку Христос – это не глава какой-либо системы, миссии или организации. Он глава церкви. В Священном Писании мы не находим никакого следа человеческой организации, посылающей людей, чтобы проповедовать Евангелие. Мы только находим представителей служения Церкви под водительством Духа и на основании тела, посылающих тех, кого Дух уже отделил для дела. Если ответственные за направление тружеников посылали их как их собственных представителей или представителей каких-либо организаций, а не только как представителей тела Христова, и если бы посылающие не стояли бы на основании никакой особенной церкви или миссии, но на основании только церкви, то независимо от того, из какого места вышли труженики или в какое место они пошли, сотрудничество и единство будет всегда возможно, и многого замешательства можно было бы избежать. Их движение. После того, как апостолы были призваны Духом и были отделены для дела представительными членами тела, что они делали? Мы должны вспомнить, что те, кто их отделил, не имели никакой власти над апостолами. Те пророки и учители, в сущности, не принимали никакой официальной ответственности в отношении их движений, методов их работы или восполнения их финансовых потребностей. В Священном Писании мы нигде не находим, что апостолы находятся под чьим-то контролем, какого-либо человека или какой-либо организации. Они не имели никаких инструкций, чтобы твердо придерживаться их, и никаких старших, чтобы им повиноваться. Святой Дух призвал их, и они следовали его направлению и водительству. Он один был их начальником. В главах 13 и 14 из книги Деяний мы находим первый библейский отчет о движении миссионера. Хотя сегодня места, которые мы посещаем, и условия, с которыми мы встречаемся, могут значительно отличаться от записанных в Слове Божьем, все же, в принципе, опыт первых апостолов может хорошо послужить нам как пример. Остановимся чуть-чуть на этих двух главах. Так они, посланные Святым Духом, сошли в Селевкию. И оттуда они приплыли в Кипр. И когда они были на Соломине, они проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, и они имели также Иоанна с собой для помощи. И когда они прошли через весь остров к Пафосу, они встретили некоторого волшебника. От самого начала постоянное движение характеризовало этих посланных. Истинный апостол – путешественник, а не поселенец. Павел и бывшие при нем отправились из Пафоса и прибыли в Пергию в Памфилии. А Иоанн отделился от них и возвратился в Иерусалим. Они, проходя от Пергии, пришли в Антиохию Писидийскую, и они вошли в синагогу на день субботний и сели. Антиохия, упомянутая здесь, не та Антиохия, из которой Варнава и Савл отправились в свое первое миссионерское путешествие. Апостолы были постоянно в пути, проповедуя Слово Божье везде, где они проходили. Но пока они достигли Антиохии Писидийской, нам не говорится о результате их труда. С этого момента было определенное достижение в работе. Когда синагога разошлась, многие из иудеев и набожных прозелитов последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их держаться благодати Божьей. Это результат короткого свидетельства Антиохии Писидийской. Многие из иудеев и набожных прозелитов уверовали. Недели позже почти весь город собрался слушать Слово Божье. Но эта восторженная реакция со стороны людей вызвала у иудеев ревность, и они противостали апостолам. С этого времени апостолы обратились к язычникам, и все предназначенные к вечной жизни уверовали. На предыдущую субботу множество иудеев приняло Слово Божье. В эту субботу множество язычников уверовало в Бога. Так, немного спустя после прибытия апостола в Антиохию Писидийскую, мы находим церковь. Но апостолы не аргументировали. Теперь у нас есть здесь группа верующих, и мы должны остаться некоторое время и пасти их. Они основали поместную церковь Антиохии Писидийской, но они не остались ее созидать. Они пошли снова, проповедуя Слово Божье по всей окрестности. 49 стих. Их целью не был только один город, но вся окрестность. Современная традиция поселения в одном месте, чтобы пасти некоторое стадо, не имеет прецедента в Священном Писании. Последовало гонение. Противники Евангелия прогнали апостолов из своих территорий, и те ответили отрясением праха со своих ног. Многие современные миссионеры не имеют никакого праха, чтобы стряхнуть. Но те, у которых нет праха, испытывают недостаток характеристик апостола. Ранние апостолы никогда не селились в удобных домах и не останавливались долгое время пасторами церкви, которую они основывали. Они были постоянно в дороге. Быть апостолом означает быть посланным, то есть всегда идти. Обосновавшийся апостол – это противоречие в терминах. Истинный апостол – тот, кто во время гонения всегда имеет что отрясти со своих ног. Как повлиял этот ранний отъезд апостолов на юную церковь? Там была группа новообращенных, просто младенцев во Христе, а их отцы вере оставляли их в младенчестве. Разве не спорили? А почему апостолы боятся преследований и уезжают от нас, оставляя нас бороться одних? Они умоляли апостолов остаться некоторое время и заботиться об их духовном благосостоянии? Разве они рассуждали, если вы нас оставите, то мы будем как овцы без пастыря? Если вы оба не можете остаться, то, по крайней мере, один может остаться и заботиться о нас. Гонение настолько интенсивно, мы не сможем без вашей помощи. Как удивительно говорит на это Священное Писание. А ученики были наполнены радостью и Духом Святым. Не было никакого траура среди учеников, когда ушли апостолы, потому что уход апостолов означал возможность для других слышать Евангелие. Какова была потеря для них, таковой была польза для Иконии. Те верующие не были похожи на верующих сегодня, надеющихся на покладистого пастора, наставляющего их, решающего их проблемы и защищающего их от неприятностей. Те апостолы не были похожи на апостолов сегодня. Они были путешественники, а не поселенцы. Они не ждали, пока верующие созреют прежде того, как они их оставят. Они смели оставлять их в младенчестве, поскольку они верили в силу жизни Божьей внутри их. Но те ученики были не только наполнены радостью, они были наполнены Духом Святым. Апостолы могли уйти, а Дух остался. Если бы у них был пастор, который пролил бы свет на все их проблемы, то они бы чувствовали немного нужды в наставлении Духа Святого и в его силе, если они имели в своей среде того, кто нес бы всю ответственность за духовную работу. А они уделяли бы внимание обыденной работе. В Священном Писании нет ни малейшего намека на то, что апостолы должны были поселиться и пасти тех, кого они вели к Богу. Существуют пастыри в Священном Писании, но они есть просто братья, поставленные Богом из числа святых этой поместной церкви, чтобы заботиться за своими братьями верующими. Одна из причин, по которой так много современных обращенных не наполнены Духом Святым, состоит в том, что апостолы поселяются с ними, чтобы пасти их и брать на себя ответственность, которая принадлежит Духу Святому. Хвала Богу, что апостолы пошли в Иконию, ибо великое множество и иудеев, и еленов там уверовало. Вскоре многие в городе разделились, и часть была за иудеев, а часть за апостолов. Спасенных было, очевидно, великое множество, так как их отделение от неспасенных так жизненно воздействовало на то место, что выразилось в разделении в городе. Немного спустя после того, как апостолы оставили Антиохию Писидийскую, появилась церковь в Иконии. И здесь, как и в предыдущем месте, оппозиция была сильной. Апостолов могли бы хорошо склонять, что оставить великое множество младенцев во Христе на жесткое гонение было бы бессердечно, да и кроме того скверно. Но апостолы были верны своему апостольскому призванию и пошли в города Ликаонии, Листры и Дервии. И что они сделали, когда пришли в Листру? Как в другом месте, так и здесь они проповедовали Евангелие. И как в другом месте, так и здесь была оппозиция и гонение. Трудно говорить о числе верующих в Листре, но по оценке учеников, окружавших Павла, 20 стих, перевод Дарби, их было по крайней мере около 5-6 или, возможно, много, или даже около сотни. Так теперь появилась церковь в Листре. Остается ли Павел пасти их на некоторое время, или, по крайней мере, на время, пока жестокость оппозиции не спадет? Нет. На следующий день он пошел дальше с Варнавой в Дервию. И там снова проповедовалось Евангелие, и было приобретено много учеников. Так что появилась другая церковь. И с основанием церкви в Дервии первое миссионерское путешествие апостолами завершается. Оглядываясь на эти две главы, мы обращаем внимание, что фундаментальный принцип управляет движениями апостолов. Они путешествуют с места на место, согласно водительству Духа Святого, проповедуя Евангелие и основывая церкви. Мы нигде не находим их поселившимися, чтобы пасти и наставлять обращенных или нести какую-либо ответственность в поместных церквях, которые они основали. В мирные дни апостолы были в пути, а также и во дни гонений. «Идите» было слово Господа, и «идите» был принцип апостолов. Выдающаяся черта посланного в том, что он всегда в пути. По их возвращению. Но возникает вопрос. Как этих новообращенных пасли и наставляли? Как недавно основанные церкви были устроены? При изучении Слова Божьего мы находим, что миссионерское путешествие апостолов состояло из отправления и возвращения. В части их путешествия отправления их первым делом было насаждать церкви. По возвращении их главным делом было их назидание. Обретя много учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, призывая их продолжать веру и говоря, что через многие скорби надлежит им войти в Царствие Божие. Здесь мы видим Павла и Варнаву, возвращающихся, чтобы выполнить некоторую работу созидания в уже основанных церквях. Но как и прежде, при их отправлении, так и теперь, по их возвращении, они никогда где-то не поселялись. Ясно, что апостолы не только перемещались с места на место, основывая церкви, но они также выполняли определенную работу созидания. Просто основанные церкви без утверждения были бы подобны оставленным новорожденным своим собственным ресурсам. Обратите здесь внимание на то, что за время наставления новообращенных и назидания церквей, что было очень жизненной частью дела апостолов, они не поселялись где-то, а наоборот посещали места, где были прежде. Прежде чем они оставили то место, где была основана церковь и было выполнено некоторое дело назидания, они назначили старших, чтобы те несли там ответственность. Деяния апостолов 14:23. Это одна из наиболее важных частей работы апостола. Этот предмет мы будем обсуждать полнее в следующей главе. Так действовали ранние апостолы, и благословение Господне было на их труде. Мы хорошо поступим, если последуем им, но мы должны ясно понимать, что даже если мы примем апостольские методы, не имея апостольского посвящения, апостольскую веру и апостольскую силу, мы не увидим апостольских результатов. Мы не осмеливаемся недооценивать ценность апостольских методов, они являются абсолютно необходимыми, если мы хотим иметь апостольские плоды. Но мы не должны пропускать нужды в апостольской духовности и не бояться апостольского гонения. Назад в Антиохию. И оттуда они пришли в Антиохию, откуда они были вручены благодати Божьей для дела, которое они выполнили. И когда они пришли и собрали всю церковь, они рассказали обо всем, что Бог сделал с ними и как Он открыл дверь вероязычникам. По их возвращении в Антиохию апостолы рассказали обо всем, что Бог сделал с ними. Из Антиохии пошли Павел и Варнава, так что только там, по их возвращении, они должны были дать отчет о том, как Господь действовал через них у тех, к кому они пошли. Давать отчет тем, кто действительно несет с нами бремя, разрешено Словом Божьим. Это не только допустимо, но и необходимо, чтобы дети Божьи были информированы о Его делах на Ниве, но мы поступаем лучше, когда удостоверяемся, что наши отчеты по сути не являются саморекламой. Отчитываясь, мы должны с одной стороны избегать всякого неестественного умалчивания и душевного уединения. С другой стороны, мы должны принимать меры против вторжения всякого личного интереса. Во всех отчетах и делах наша цель должна состоять в том, чтобы прославить Бога и принести духовное обогащение тем, кто их слушает. Использовать отчет как средство пропаганды с намеком на материальное вознаграждение или восполнение скверно и недостойно христианина. Когда мотив состоит в том, чтобы прославить Бога и принести пользу Его детям, но в то же самое время поставить в известность других о потребностях дела с целью получения материальной помощи, то это все еще далеко от угождения Богу и недостойно Его слуг. Наша цель должна быть только такой, чтобы Бог был прославлен, и Его дети получили благословение. Если бы была эта совершенная чистота мотивов в наших отчетах, то как бы иначе зазвучали многие из них? Каждый раз, когда мы пишем или говорим о нашей работе, будем задавать себе эти вопросы. Во-первых, я отчитываюсь с целью получить гласность для себя и своей работы? Во-вторых, отчитываюсь ли я с двойной целью – прославление Бога и рекламирование работы? В-третьих, отчитываюсь ли я только с этой целью, чтобы Бог был прославлен и Его дети получили благословение? Пусть Господь даст нам благодать отчитываться без смешанных мотивов и совершенной чистотой сердца.